Александра Орлова и Екатерина Пенина. Мифы и стереотипы в искусстве. От авторов. Рассказывает Александра Орлова. В детстве меня всегда тянуло к искусству. Несмотря на любовь к точным наукам, что-то всегда привлекало меня в мире творчества. Я читала разные книги, ходила в художественную школу, где был предмет «История искусств». Однако нигде мне не удавалось найти ответы на интересующие меня вопросы. Когда пришло время выбирать, куда идти учиться, я задала себе вопрос: а что мне интересно? Чему я готова посвятить несколько лет своей жизни? О чем бы хотела слушать лекции и писать работы? Посмотрев факультеты и списки предметов, которые предлагал университет Сорбонны, а именно там я хотела учиться, я выбрала историю искусств. Тогда я мало представляла, что и как мы будем изучать, но, послушав свое сердце, я не прогадала. Несмотря на все сложности, с каждым днем история искусств интересовала меня все больше. По выходным я познавала Париж и его великолепные музеи, а в будни, на лекциях, по крупицам собирала информацию, которая постепенно начинала складываться в единую картину. Еще в процессе обучения в Сорбонне я стала делиться своими открытиями в мире искусства с близкими друзьями и зрителями на YouTube. В ответ я получала восторженные отзывы: «Ничего себе, как я мог этого не знать?» Или «Это так интересно, я никогда не думала, что это можно объяснить так просто». Тогда-то я и поняла, в чем проблема. Казалось бы, сейчас так много информации и возможностей, но люди просто не знают, как подойти к изучению искусства. Я заметила, что большинство книг, которые предлагают читателям, делятся на два типа. Первый тип — это сложная литература, которая направлена на студентов или людей, уже имеющих багаж знаний. Такие книги содержат в себе много заумных фраз и неизвестных терминов. Они создают впечатление, что искусство — что-то недоступное обычным людям. Зачастую такие авторы пишут невероятно важные труды для развития истории искусств как научной дисциплины. Но у простого читателя, который на досуге хочет познакомиться с искусством, сложность изложения убивает интерес. Книги другого типа, наоборот, содержат очень много картинок, красивых репродукций, но являются поверхностными по содержанию. Бесконечные рассказы о личной жизни художников, метафоры, восторженные фразы и ничего об истории искусств. Такие книги приятно держать в руках, рассматривать, однако ничего, кроме эстетического удовольствия, они не несут. Так и получается, что люди считают искусство либо уделом аристократов и знатоков, либо наоборот, неважной дисциплиной в мире, где можно изучать более серьезные науки. Но искусство сопровождало человека на протяжении всего существования. Я хочу рассказать, что искусство — это не что-то второстепенное, малой значимости, что можно оставить на десерт. Действительно, в музеи можно ходить, а можно и не ходить. Жизнь от этого сильно не изменится. Но искусство — это нечто большее, чем поход в музей под утомительные рассказы аудиогида. Искусство отражает события, традиции, чувства, способ мышления общества, в котором оно было создано, а также самого художника. Через изучение искусства мы можем приблизиться к пониманию прошлого, но в тот же момент исследовать себя и свои чувства, которые возникают у нас сегодня при взгляде на картину. Чем больше вы будете изучать искусство, тем лучше у вас будет складываться понимание, что в этом мире все взаимосвязано. Я ощутила, как постепенно, с увеличением моих знаний в искусстве, стало меняться мое видение мира в целом, и я хочу поделиться этим чувством с каждым. Желание поделиться привело меня к созданию платформы для онлайн-курсов по истории искусства, а вместе с этим и к написанию данной книги. Я верю, что эта книга может дополнить ваши знания или послужить отличной базой для тех, кто только начинает интересоваться искусством. Тема стереотипов является очень важной, ведь они ограничивают не только наши знания, но и наше восприятие мира. Вот представьте, на платье висит бирка. Она говорит вам что-то о самом платье? Нет. Из нее вы узнаете разве что цену или размер. Чтобы прочувствовать платье, его нужно потрогать, примерить, пожить в нем. Так и с искусством. Чтобы его понять, нужно освободиться от ярлыков и стереотипов и изучить тему с разных сторон. Цель этой аудиокниги — не только помочь выйти за рамки сложившихся шаблонов, но также рассказать просто о сложном. Эта книга покажет, что искусство доступно каждому. И не обязательно изучать историю искусства по кускам, концентрировать свое внимание сначала на одной эпохе, а потом начинать подробное изучение другой. Или сначала от и до зазубрить жизнь одного художника, а потом приступить к следующему. Искусство можно изучать комплексно. Таким образом, не придется запоминать тысячи дат и фамилий. У вас просто сложится понимание, почему происходили те или иные культурные процессы. Я очень хочу, чтобы слушатель ощутил то самое чувство, когда фрагменты знаний вдруг складываются в один пазл, а история искусства становится частью одной большой картины нашего мира. Я желаю вам чудесного путешествия в мир искусства. Рассказывает Екатерина Пенина. Слушатель, я не знаю, слушаешь ли ты эту книгу случайно или же искал именно ее. Так или иначе, я хочу, чтобы ты чувствовал себя свободным в ее прочтении и осмыслении. Я понимаю, что мир искусства многим может казаться далеким. Будучи ребенком, выросшим в заводском городе на Урале, я не могла и подумать, что однажды моя жизнь будет навсегда связана с историей искусства. Сегодня, обращаясь ко времени, проведенном в Челябинске, я понимаю, что любовь к искусству родилась во мне не благодаря моему окружению, а вопреки ему. Тот недостаток эстетики и тонких материй вокруг породил в моей душе жажду прекрасного. Так искусство стало для меня возможностью наполнить душу. Если вы выросли в таком же окружении, не заинтересованном в гуманитарных науках или же не видящем важности в искусстве, знайте, что не каждый цветок прорастает в благоприятной для него почве. Однако каждый из вас достоин выбрать то, что будет по душе. Не забывайте, что вы можете создать для себя то окружение, которое будет подкреплять ваши интересы в чем бы то ни было. Стереотипы в нашем мире стали возможностью для людей разложить всех и все по полочкам, растолкать по шкатулкам. Такое упрощенное видение мира удобно для тех, кто не хочет признать, что в жизни не бывает плохих или хороших людей, правильных или ложных убеждений. Все, что окружает нас, является множественными оттенками серого, а каждый человек уникален и не может находиться в рамках социальных коробок. Я сама была жертвой стереотипов и понимаю, как чье-либо зашоренное мнение может загонять в угол. Так, первым шагом для освобождения от стереотипов стало признание того, что все наши знания об истории и искусстве зачастую являются лишь обобщенным мнением, которое было создано для упрощения восприятия их нами. Однако признание того, что и история, и искусство состоят из исключений, позволяет не только глубже узнать наше прошлое, но и освободиться от ложных убеждений. Как только я сама ушла от стереотипов, их перестали применять ко мне. Я хочу, чтобы наша аудиокнига стала для вас шагом к принятию разнообразности не только искусства, но и людей, которые создавали его. Предисловие. В 2019 году мы создали первый курс по истории искусств в рамках проекта artspace.ru. И буквально на первом же потоке курса «Как понимать искусство» К нам присоединились более 400 человек, которые решили довериться нашему опыту. С того момента мы начали активно вести страничку в Instagram sobakaartspace.ru, где делились интересными постами на эту тему. Мы заметили, что вопросы, которые задавали нам читатели, повторялись и в большей своей части касались стереотипов. В этой аудиокниге мы собрали 10 мифов, которые прочно засели в умах людей. Например, что гениальный художник обязательно должен быть бедным или что средневековье – темные времена упадка культуры. Мы раскроем каждую тему с разных сторон, рассмотрим, как это было в разные эпохи и узнаем, что послужило формированию мифа. Также в конце аудиокниги собрана библиография, которая помогла нам в написании этой работы. Если вы хотите глубже изучить затронутые вопросы, советуем вам обратиться к перечисленной литературе. Мы предлагаем слушать аудиокнигу в том порядке, в котором расположены главы, однако вы также можете начать с любой интересующей вас темы. Главы дополняют друг друга, но могут существовать и отдельно. На примере темы «Стереотипы» мы расскажем вам о ключевых событиях истории искусства. Итак, начнем. Глава первая. Художник, бедный и одинокий гений. По мнению многих, художник, чтобы творить, должен страдать, быть бедным, отвергнутым и с искалеченной судьбой. Часто гениальный художник ассоциируется с образом голодного, одинокого человека, сидящего в старой каморке в компании крепкого спиртного. Как и в любом стереотипе, здесь есть доля правды. В общем и целом, вина за создание такого мифа лежит на XIX веке и романтизации фигуры художника. Конечно, везде есть свои примеры, и в любой другой эпохе мы можем назвать имена художников, которые либо добились успеха и еще при жизни стали обладателями большого капитала, либо так и умерли, не дождавшись признания и богатства. Однако в этой главе мы предлагаем вам подойти к вопросу с исторической точки зрения и разобраться, каким был статус художника в разные эпохи, как выглядела его работа и как она оплачивалась. Позиция художника в истории. В средние века человеческая деятельность разделялась на два типа: механические искусства и свободные искусства. Первое изучалось низшими слоями общества для заработка на жизнь, куда входили все те профессии, которые требовали ручного труда. К свободным же искусствам еще с античности относили те дисциплины, которыми мог заниматься свободный от рабского труда гражданин. То есть это те знания, которые не могли напрямую способствовать заработку на пропитание, но обогащали человека интеллектуально. Традиционно к свободным искусствам относили философию, музыку, риторику, грамматику, астрономию, геометрию и диалектику. Рисунок 48. Страница 92. Изобразительная живопись в средние века относилась к механическому искусству. Ценилась лишь мануальная техника художника на том же уровне, что умение сапожника сшить добротную обувь или способность строителя быстро и качественно починить крышу дома. Поэтому в средние века статус художника был невысок. Как была организована работа художника в те времена? Так как главными произведениями изобразительного искусства средних веков были религиозные рукописи и миниатюры, в основном художники работали при монастырях. С ростом средневековых городов работники стали объединяться в гильдии и цехи. Долгое время художники стояли в одном ряду с аптекарями из-за работы с травами и химикатами, а ведь художник должен был сам производить краски. К XIV веку на территории современных Нидерландов, Бельгии, Франции и Италии образовались гильдии Святого Луки. Именем Святого Луки называли гильдии художников, так как, по преданию, именно он написал портрет Девы Марии, куда должны были войти все художники, желающие иметь официальную работу. Гильдия контролировала качество исполнения работы и навыки художника, а также была посредником между художником и заказчиком. Помимо того, что гильдия предоставляла художнику работу, она контролировала конкуренцию. Так художник был не свободен в своих передвижениях и не мог взяться за заказ в соседнем городе, так как это отняло бы работу у местных художников. Поэтому мы можем сказать, что гильдия предоставляла художнику некую стабильность и юридическую защиту, в то же время ограничивала его возможности. Художники средних веков редко подписывали свои работы. Стоимость работы рассчитывалась из стоимости материалов, затраченного времени и качества выполненной работы. Авторство художника здесь не играло большой роли. Художник средневековья не был баснословно богат и жил на среднем уровне, как и остальные ремесленники. Но все изменилось с эпохой Возрождения. Несмотря на то, что гильдии и цехи продолжали существовать, сам художник, наконец, перестал расцениваться как простой ремесленник и перешел в ряды интеллектуалов. В эпоху Возрождения живопись перешла из разряда механического искусства к искусствам свободным. Общество осознало, что для того, чтобы писать картины на религиозные, мифологические, исторические темы, художнику требовалось не только хорошее владение кистью, но и огромный багаж знаний. В 1435 году Леон Батиста Альберти написал важный для искусствоведов трактат «De Pictura» или «О живописи». Помимо практических советов для художников и изложения принципов линейной перспективы, Альберти указал на то, что художник – это в первую очередь «боном», что можно перевести как «доблестный человек». Требования к художникам возрастали. Французский художник XVII века Жак Ристау в своем произведении «La réforme de la peinture» писал, что художник должен иметь идеальное знание истории, Библии, астрономии, космографии, географии, хронологии и особенно арифметики, геометрии, оптики. Высокопоставленные личности эпохи Возрождения хотели окружать себя интеллектуальной элитой. Так Боттичелли жил при дворе семейства Медичи, Тициан – при императоре Священной Римской империи Карле V, а Франциск I, король Франции, готов был платить любые деньги за общество Леонардо да Винчи.